Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Павлине, архиепископе Могилевском, и беседу Надежды Зотовой с Николаем Афониным о храме святителя Лазаря Четверодневного в селе Шелепино.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Аскетические писания, извлеченные из патериков обители святого Саввы Священного. Перевод из греческого, изданный святителем Феофаном Затворником, отдельным сборником в 1891 году. Беседа старца с учеником. Один брат спросил старца: «Прошу тебя, отче, скажи мне, какая цель во человечении Господня?» Старец сказал ему в ответ: «Удивляюсь, брат, что каждый день, слушая символ веры, ты спрашиваешь еще о сем. Впрочем, скажу тебе, что цель во человечении Господня есть наше спасение». Брат сказал: «Как это, отче?» Старец отвечал: «Когда человек, вначале сотворенный по образу Божию и поставленный в раю, приступил заповедь, подвергся тлению и смерти, потом, несмотря на строение разнообразного Божия промысла о нем во всяком роде, не переставал преуспевать на худшее, влекомое разными плотскими страстями к вечной погибели, то единородный Сын Божий, Слово и Бог от Бога, источник жизни и бессмертия, явился нам, сидящим во тьме и сени смертной, воплотившись от Святого Духа и Святой Девы, и показал нам образец богоподобного жития, даровав заповеди с обетованием Царства Небесного тем, кои будут исполнять их, и угрозою мук вечных тем, кои будут приступать их. Затем подъял спасительные страдания и смерть, и, воскресший из мертвых, даровал нам надежду воскресения и жизни вечной, послушанием разрешив осуждение прародительского греха и поправ смертью смерть, чтобы как в Адаме все умирают, так в нем все животворялись. Наконец, вознесшись на небеса и седший одесную Бога Отца, ниспослал Духа Святого в обручение жизни вечной и просвещение душ наших, в помощь тем, кои, подвязаясь о спасении своем, ревнуют об исполнении заповедей Его». Вот кратко цель воплощения Господня. Брат сказал: Желал бы я услышать, какие же заповеди должен исполнять, чтобы спастись. Старец отвечал: «Сам Господь сказал апостолам по воскресении: «Шедше, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их, блюсти вся елико заповедах вам». Так что все, что он заповедовал, должно исполнять всякому человеку, крещенному во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Таким образом, с правою верою Господь соединил крепким союзом и исполнение заповедей, зная, что при разъединении их друг от друга невозможно человеку спастись. Потому и Давид, содержа правую веру, говорил ко Господу: «Ко всем заповедям Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидях». Ибо против всякого пути неправого дарована нам соответственная заповедь, так чтобы вместе с тем, как приступается какая-нибудь заповедь, вводится противоположный ей путь неправды. Брат сказал: «Но кто, отче, может исполнить сии заповеди, когда их так много?» Старец отвечал: «Тот, кто подражает Господу и последует стопам Его». Брат сказал: «Кто же, отче, может подражать Господу? Ибо Господь есть Бог, хотя и соделался человеком, а я человек, грешник, порабощенный бесчисленными страстями, как же я могу подражать Господу?» Старец отвечал: «Пока кто порабощен духу мира, никак не может подражать Господу. Но те, кои могут сказать: «Се мы оставихом вся, и вслед тебе и духом», получают от него силу подражать ему и исполнять все его заповеди. Какую силу? Послушай, что он сам говорит: «Се даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию, и ничесо же вас вредит». Такую силу и такую власть прияв, апостол Павел говорил: «Подражателем не бывайте, як уже аз Христу». И опять: «Не едино убо ныне осуждение сущему Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу. Закон бо духа жизни у Христе Иисусе свободил меня есть от закона греховного и смерти. И еще: иже Христовы суть — плоть распяша со страстьми и похотями. Также мне мир распяся и аз миру». О сей же власти и помощи пророчествуя, Давид говорил: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится». О тех же, кое пристрастились к плоти и любят благо мира, послушай, что говорит Господь: «Иже не приимет креста своего, и вслед мне грядет, несть меня достоин. И иже не утречется всего имения своего, не может быть и мой ученик». Итак, желающий быть достойным его учеником и получить от него силу против духов злобы, пусть отрешит себя от всяких плотских уз, очистит от всякого чувственного пристрастия и таким образом подвязается за заповеди его против невидимых врагов, чему пример показал сам Христос, которого искушал в пустыне начальник их, а среди людей те, коих он возбуждал против него.
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Павлин, архиепископ Могилевский. Священномученик Павлин, архиепископ Могилевский, в миру Крошечкин Петр Кузьмич родился 19 декабря 1879 года в Пензенской губернии в крестьянской семье. Он рано лишился отца и был воспитан благочестивой матерью. Их дом был приютом для странников. После посещения вместе с родительницей Саровской пустыни в сердце мальчика возгорелось желание иноческой жизни. В 1895 году 16-летний Петр поступает в Саровскую обитель. Затем он перешел в Николо-Бабаевский монастырь. Однако тяга к знаниям привела юношу к Москву. Он поступает в число братьев Новоспасского монастыря и в течение одного года кончает курс духовной семинарии. А в 1916 году послушник Петр окончил курс Московской духовной академии. В Новоспасском монастыре он прожил 17 лет, и там принял постриг с именем Павлин. В 1920-1921 годах он являлся наместником Новоспасского монастыря. 2 мая 1921 года отец Павлин был хиротонисан в епископа Рыльского, викария Курской епархии. Владыка неустанно объезжал Курскую епархию, укрепляя позиции православия в борьбе с обновленчеством. С 1926 по 1933 годы владыка занимал сначала Пермскую, а затем Калужскую кафедры. Владыка всегда был прост, в общении и доступен. Он любил петь церковные песнопения вместе с народом, приучая паству к сознательному произношению слов молитвенных. Его очень любил простой русский народ. Владыка был незлобив, как дитя. Никогда его не видели гневающимся, и терпение его было удивительно, а смирение и кротость достойны преклонения. Если он видел, что кто-то раздражается на него, то не мог успокоиться, пока не испросит прощения у этого человека. Имел святитель сердце, милующее ко всякой твари. Так в своем садике он построил мостик через дорожку, по которой проложили тропу муравьи, чтобы случайно не наступить на них. Когда осенью 1926 года среди епископата обсуждали возможность тайного избрания патриарха, владыка, бывший инициатором этой идеи, взял на себя практическое руководство проведением выборов. Он объезжал епископов по всей России, собирая подписи. К ноябрю 1926 года имелись уже подписи 72 епископов под актом избрания священномученика митрополита Кирилла Смирнова патриархом. Находясь тайно с этой миссией в Москве, владыка был внезапно арестован. И хотя документы не попали в ГПУ, последовала волна арестов тех епископов, кто поставил свои подписи под актом избрания патриарха. Год владыка пробыл в одиночной камере. Впоследствии он называл тюрьму своей второй академией. 9 апреля 1927 года владыка был освобожден вслед за освобождением митрополита Сергия Строгородского, который вскоре издал свою печально известную декларацию. В 1933 году владыка был назначен на Могилевскую кафедру. 24 октября 1936 года владыка был арестован и приговорен к 10 годам заключения. Святитель был расстрелян 3 ноября 1937 года вместе с группой духовенства в Кемеровском лагере. Причислен к лику святых, новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Год в одиночной камере будущий священномученик назвал второй академией. Тот, кто ради учения в столице некогда оставил отдаленные монастыри, в конечном счете отдает предпочтение школе молитвы и предстоянию Богу. Ибо по свидетельству многих новых исповедников, нигде так не молились, как в одиночке. То, что не вмещает душа в начале спасительного пути, становится для нее высшей драгоценностью впоследствии, по испытании многими и тяжкими скорбями. Потому и мы не будем смущаться немощами, как своими, так и ближних наших, ибо по мудрому слову, незрелый плод всегда кислый на вкус, и впереди у нас путь к истинному духовному созреванию, а он долог и тернист.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с Николаем Викторовичем Афониным, строителем храма Лазаря Четверодневного в селе Шелепино Дмитровского района. Здравствуйте, Николай Викторович!
Добрый день!
Сегодня мы будем говорить с человеком, который взял и построил храм. Очень многие из людей верующих, в сердце, наверное, вот такая мечта существует, и очень многие хотели бы, но вот вы смогли воплотить в жизнь вот такое сердечное стремление очень многих. Но мне бы хотелось немножко издалека начать. Мы приехали вот только из Кипра, первый раз в жизни были в этом благодатнейшем крае, и были в храме святого четырехдневного Лазаря. Так получилось, что были на службе, смогли причаститься, и уже побывав во многих местах вот святых, особенно на святой земле, казалось бы, уже трудно, чтобы что-то так тебя вот пробрало. Но там произошла какая-то совершенно невероятная вещь. Во-первых, впервые реально стало понятно, почему наши послы князя Владимира выбрали православие, когда приехали в Великую Софию. А потом сама атмосфера, пение и присутствие этого великого святого, оно, ну, какое-то такое неизгладимое впечатление произвело, что со всем этим ощущением, мыслями, чувствами, вот с этим религиозным переживанием, вот сейчас я и вернулась. И вот, когда пригласили приехать на престол Марии Магдалины, мы остановились у вас, так получилось. И вдруг оказывается, что за стеной, прямо вот за забором, стоит маленький, очень красивый такой уютный храм, который построен в честь четырехдневного Лазаря, в котором даже есть частица мощей. И для меня это второе потрясение, такое сильное религиозное переживание. Поэтому вот, чтобы объяснить радиослушателям свое собственное отношение и о чем хочется говорить. Николай Викторович, скажите, как вообще возник этот замысел построить именно этот храм? Я не знаю других храмов в России, которые бы были посвящены этому великому святому.
Ну, храм Лазаря Четверодневного мы решили с супругой построить его после паломнической поездки на остров Кипр. Поэтому, когда там мы были, на острове Кипр, произошло, как сейчас принято говорить, чудо. Было явление святого Лазаря Четверодневного. Это он мне явился во время литургии. Шла литургия. Если тот, кто был там в храме Лазаря Четверодневного, там есть балкон, как бы второй этаж. И вот мы там с супругой были на этом балконе, стояли во время литургии. Она сидела, я стоял. И во время, когда началась сама литургия, появился на воздухе человек в монашеском одеянии с таким куколем. И он ходил по воздуху и благословлял людей. И я это, вот это все видел, как он ходил, видел это более часа во время всей литургии. И когда литургия закончилась, он вошел в царские врата, и после этого я уже его не видел. Ну, вот это чувство, когда человек встречается с таким чудом явления святого, оно для людей, тех, которые это не видели и не знают, его не передашь словами, это чувство не передается словами. Его надо только испытать. И я вот это чудо испытал, явление святого Лазаря Четверодневного. И до этого я приехал, я был человеком, так скажем, слабо верующим, ну, который, как и все, уже ходил в храм, причащался и думал, что там он христианин какой-то. И я также не имел веры. Просто шел почему-то в церковь, там что-то там исповедовался, причащался. А после этого я уже стал настоящим верующим человеком и уже твердо знаю о том, что вот человек, который по нашим понятиям умер 2000 лет назад, а он, я его видел своими глазами, как он ходил по воздуху и благословлял людей. И тогда я подумал, что это такое вот. Здесь вот храм Лазаря Четверодневного, и тут Лазарь ходит и благословляет людей. А у нас в России там храм Божьей Матери, она там не ходит. Храм святителя Николая, Николая не видать. А здесь, думаю, на Кипре ничего себе, как интересно, что храм Лазаря Четверодневного, и он ходит по воздуху. Вот. Поэтому, когда я приехал уже и еще ничего не знал там, как строить храмы, но потом прошел всю эту историю, от благословления, то, что положено.
Священноначалие, да?
Священноначалие там, потом и здесь, по этим, по всем инстанциям, по городским. И получил разрешение, благословление, и начали мы строить храм, как говорится, всем миром. Поставили ящик такой большой, металлический, больших размеров, сделали дырку в нем, и люди приходили и клали туда деньги.
А где поставили?
Прямо на дороге, где строительство храма. Все проходящие, там проезжающие, кто мог. Всегда там были вот эти деньги.
Николай Викторович, а вот само это явление, вы поняли, что это было открыто именно вам? Потому что другие люди этого не видели. Вот ваша супруга, она рассказывала о том, что когда вы были на литургии, она смотрела на вас и не могла понять, что с вами происходит. Вы стояли к стене, прислонившись, и у вас было такое выражение лица и такое состояние, какого она никогда не видела. Но ведь для других людей это было закрыто. Вы это поняли, вот как призыв некий.
Да нет, я просто думал, что это все видят, и думал, что так как я мало был такой воцерковленный человек, с моей точки зрения тогда, и я думал, что это естественно, что все видят, как и я, и испытывают такие же чувства сильные. И я был просто этим потрясен.
А сам святой, он был именно в монашеском одеянии, да?
Да, он был, сам святой был в монашеском одеянии, такой куколь, черный такой, черное монашеское одеяние. Я его видел все очень хорошо.
Просто мы этот горний мир, мы по своей черствости мы его не чувствуем и не знаем. И часто ведь бывают мысли в храме совершенно в других местах, мыслями человек отлетает. А уж представить, что происходит во время Херувимской, то, что мы теоретически знаем, что в это время в алтаре Серафимы и Херувимы, и весь алтарь наполнен, для нас это некое получается... Вот как бы абстракция, наша нужестыковыйность, что ли, она это все закрывает. А у вас вот получился вот такой вот... И именно Господь ведь вам открыл это, именно для того, чтобы потом плоды были вот такие.
Ну, я не думаю, что это там какие-то плоды. Дело в том, что видения, они бывают разные. Бывают там люди мы во сне бывают или как-то. Но после того, как я его своими... очами видел Лазаря Четверодневного, прошло несколько минут, и началось так называемое внутреннее видение. Внутри, что вот как это Господь внутри вас есть. И вот это в этом внутреннем видении я видел, как Господь наш Иисус Христос восседает на троне, и рядом в святительских одеждах находится Лазарь, его друг. Он его обнимает, Господь Лазаря четверодневного. И вот это я видел минут 15 внутренним таким видением. Это еще было более еще сильное такое потрясение дальнейшее. Тут я видел, думал, что все видят, а тут уже я явно знал, что это только я вижу, что это внутри меня, как вот говорят, внутри Господь есть, внутри вас есть.
Царство небесное внутри вас.
Да, вот и как раз вот он внутри нас и находится, если человек, как говорится, он ему хочет приняться. Он не по каким-то Господь дает там людям, по заслугам каким-то там, или то, что человек там что-то приготовился, как, ну, некоторые говорят, там, очистился, там, много молился и все такое. Господь это дает по своей любви. Он независимо вот это, свою любовь распространяет, независимо от того, готов там человек это или не готов, он как-то сам выбирает, и это не зависит от людей. Даже кем бы они там ни были, там, мирянами, монахами. Это просто уже его милость, милость Божия. И она вот, эта милость Божия находится на каждом человеке. Ну, явно она вот является нечасто.
Николай Викторович, а ведь я говорю о плодах. Плод ведь, вот сейчас мы видим готовый храм, замечательный, такой уютный и напоминающий немножко кипрские храмы, такие же небольшие по размеру, с резными иконостасами и вот с такой любовью устроенной внутри. Это же плод того, что вы увидели, и как следствие этого возникло такое горячее сердечное желание построить храм.
Ну да, это уже как бы, когда я там находился, и сразу же мне такая пришла мысль, что я как приеду, надо обязательно построить храм именно этому святому. Почему именно этому святому? Потому что он друг Христов. А у нас уже как бы Бога возвели в какой-то ранг, что он что-то такое-то страшное в основном, какое-то непонятное существо, Господь Бог наш Иисус Христос. А он, Господь наш Иисус Христос, он был уже очень добрым человеком и даже вот имел друга Лазаря, такого четверодневного, и сестер его Марфу и Марию. И вот он к ним приходил в гости, а у нас в основном храмы построены, посвящены там или Божьей Матери, или Иисусу Христу, или там Чудотворцу Николаю, или там Георгию Победоносцу. Лазарь четверодневный, он, если его взять в житие, то всегда его старались сокрыть. И даже вот этот праздник, он был 2 на 10, и во всех храмах раньше, вот в старых храмах, если даже вот в Москве взять это, посмотреть, везде была икона воскрешения Лазаря. А сейчас, как у иудеи его старались его прикрыть и убить, Лазаря четверодневного, они же его взяли в лодку со слепорожденным, столкнули в море, и он потом чудесным образом приплыл на Кипр, и там был епископом много лет. И вот хотелось бы, чтобы показать, что Господь наш Иисус Христос, Он любовь и благость, что Он простой человек. Он
по человечеству,
хотел,
да.
Да, Он и Бог, и в то же время человек, и что Его не надо бояться, как у нас вот представляют, вот там...
Карающим,
вот,
да.
Он там придет сейчас Бог, и Он тебя чего-то там... А Господь Бог, Он никого не карает никогда, карают всегда друг друга, это люди сами. Потому что Господь их сделал свободными в выборе, и Он даже не мешает. Но иногда там по какой-то, по своей милости Он бывает и совершает чего-то сверхъестественное. Но в основном Он человек такой добрый, вот, друг, вот, как друг Лазаря. И Он любит, очень любит людей, любовь Его, вот это основное свойства Господа Бога нашего Иисуса Христа. И вот эту неземную любовь я и испытал, и понял, в чем заключается вера, как мы должны веровать, и кто такой Господь наш Иисус Христос и его друг Лазарь.
Николай Викторович, ну, мы знаем в церковном учении, что ко снам, к видениям нужно осторожно относиться, что могут обмануть и бесы. Это уже, ну, такие известные хрестоматийные истины. Но бывают вот события совершенно из ряда вон выходящие, нарушающие естество чин. И именно с вами это произошло. И вот вы вернулись... И, как вы говорите, твердо решили с Божьей помощью строить храм, и это все вот в Дмитровском районе здесь. И вы поставили, говорите, ящик, чтобы люди могли к этому присоединиться. Ну, а дальше как события складывались? Сколько вы строили храм? Какие препятствия были? Что вы пережили за это время?
Это было уже больше 10 лет назад, да, уже, наверное, ближе к 15 годам назад. Еще тогда у нас власти наши как бы не повернулись к Богу, и все смотрели в основном на меня как на ненормального. Человека просто как будто ему некуда деньги девать. А хотя у меня даже денег не было на тот момент на строительство храма, но уже вот я стал собирать документы везде, в основном даже священники и священноначалие не понимали. Мне там наш благочинный говорил, а как мы его переведем в памятник архитектуры? Тогда еще храмов не было, которые принадлежали Русской Православной Церкви. Они все были памятники, и только-только еще начиналось строительство новых храмов, восстановление. Но еще и сейчас, в настоящий момент, в основном храмы не переданы церкви, они только... считаются памятниками архитектуры, и церкви не принадлежат. А если передают это церкви государства, то в основном разбитые храмы, потом которые начинают восстанавливать.
И во временное пользование, да?
Да-да. Я вот этот вопрос всегда это ставил, даже вот это, когда и встречался там с высокими священноначальниками, говорил, вы самое главное делайте, чтобы храмы принадлежали церкви. Потому что, когда одно принадлежит государству, а государство начинает опять обманывать, и вроде как этот человек приносит деньги, думает, что в церковь, а он просто восстанавливает поруганное этим государством. Но в некоторых, вот у нас в Дмитровском районе, на государственном уровне у нас хороший глава района, который восстанавливает храмы, он обратился очень, перевернулся, как говорится, на 180 градусов храмом. И это редкий случай.
И он в то время был уже здесь главой, да, когда вы начинали?
Да, он был и в то время уже главой. Но тогда он еще к этому относился плохо, скажем так. После одного случая, который у него произошел в семье, не особо хороший, и он тогда повернулся к церкви лицом. А до этого он, конечно...
Ну, свой путь был такой,
да,
к обращению.
Да, у каждого человека, как говорится, свой путь. Все мы его прошли.
Николай Викторович, и вот как дальше двигалось строительство? Вы говорите, что даже денег не было. А чем вы занимались? Кто вы по профессии?
Я работал тогда прорабом на стройках в основном.
То есть строительство – это ваша стихия?
Да, я строил специфические сооружения, очистные сооружения в основном строил. Вот такие, которые там от поселков, там и для частных лиц. Сначала это было на государственной работе, а потом уже как бы частным образом сделали мы кооператив тут. Тогда еще только вот это все начиналось.
То есть вы стали предпринимателем?
Да, стал предпринимателем. Но пока еще в то время денег не было. И поэтому у нас, когда умерла наша мама, появились вот эти деньги от квартиры, и я их сразу же вложил в строительство этого храма.
То есть вы квартиру мамы продали?
Да, продали квартиру мамы, и вот эти деньги начали мы на это. Потом как-то деньги появились и стали планировать, и мы его быстро построили. Сама стройка заняла чуть больше года.
А вот как соседи, окружающие, люди, живущие рядом, как они отнеслись? Вы говорите, сначала думали, что это какие-то чудачества?
Люди, в общем, основная масса отнеслась, как у нас обычно, никак. А когда мы начали выбирать место, и вот там у нас при въезде место было, думали, хорош, там пошире место было. И когда уже там решили с главой, что там будем строить, выскочила женщина с топором и сказала, я вас тут всех порублю, зарублю, и я вам не дам здесь строить. Хотя вот ее до этого характеризовали как такую добренькую тетеньку, а тут она сразу же восстала. И к строительству я тоже приступил, это было очень интересное событие. Вот этот глава Юрий Алексеевич был у нас тут, и я все никак не могу начать, никак мне там землю то в одном, то во втором, то в третьем месте. Вот я это один из случаев рассказал, там еще были два места, все никак. И тогда он ко мне приезжает в один из дней и говорит: напротив своего дома можешь строить? Я говорю: давай, буду напротив своего дома. Я говорю: видишь, здесь узко. Он говорит: ты знаешь, я уже, говорит, 3 ночи не сплю, мне снится храм, и если, говорит, ты его сейчас не начнешь строить, я вообще с ума сойду. Я тебе, говорит, все помогу бумаги оформить, и все, давай начинай. Я говорю: ну ладно, я говорю, через неделю начну тогда. И я взял немного, отодвинул свой забор в себе внутрь, туда, и начал строительство храма.
То есть фактически на своей земле, да?
Да, фактически на своей земле. Но потом я все оформил, как положено, и передал нашей Русской Православной Церкви по акту все.
И вот когда возводился храм, уже таких препятствий сильных не было?
Ну, препятствия они всегда были. При строительстве храма, это надо знать, это, ну, люди, которые думают, что если там они начнут какое-то доброе дело делать, там строить храм, что к ним начнут хорошо относиться. Нет, как раз получается все наоборот. Все родственники отвернулись, все друзья разбежались. В общем, строительство храма – это дело такое, что лукавый, так как вот сейчас у нас тут правит бал на земле, и у нас в России тоже в частности, поэтому будут обязательно сильные препоны. И все это я там прошел. И сейчас это даже продолжается, когда... Если человек начинает жить по-христиански, то он должен как бы...
приготовить свою душу к искушению.
Да, должен, как Господа Бога нашего там пытали, и все ни за что там его заущали, так и этот человек, если он настоящий христианин, он это обязательно получит.
Я вот вспоминаю интервью свое с Федором, тогда еще просто Федором, путешественником нашим, знаменитым Федором Кониховым, теперь отцом Федором. И вот он ставил часовню тоже у себя, где мастерская, в центре Москвы прямо. И вот человек, который прошел кругосветные путешествия с риском для жизни, такие экспедиции, где там можно было 9 лет готовиться, 5 лет, вот когда он стал строить, это только часовня еще. Он думал, что у него будет инфаркт. Он столкнулся с такими вещами, вот то, о чем вы говорите. И милиция врывалась с автоматами. Рядом был по соседству банк. И вот пока везли купол с крестом, то есть, ну, это вообще было просто. Казалось, что вся преисподняя поднялась, чтобы воспротивиться. И вот действительно даже было плохо с сердцем. И только когда уже поставили крест, воссиял на этом месте, как будто все утишилось и стало налаживаться. И это, говорю, человек уже закаленный в таких вот суровых обстоятельствах жизни, вот как вот эти его экспедиции. А как вот вы? Ну, у вас вот единомышленники, у вас соработница ваша замечательная супруга Наталья, которая единомышленник, как говорится, вы смотрите в одну сторону. Наверное, она была опорой вашей. Вот дети, сын.
Да, у меня вот и супруга, и сын, они были не против. Ну, они тоже, конечно, все сначала были ошарашены. Вот, ну, я такой всегда имел характер твердый, так как на стройке работал. Я сказал: мне ничего не говорите, и если там кто против, мне, говорю, все равно. Я буду все равно это делать.
А в советское время вы тоже прорабом были?
Да, да, в советское время.
То есть вы всю жизнь проработали?
Да, да, всю жизнь я проработал, много чего настроил. Тогда еще мы, когда строили в советское время, мы работали все некачественно у нас. И сейчас вот можно посмотреть, какие сооружения мы делали, они все были некачественные. Но это не от нас зависело.
Николай Викторович, обычно принято представлять прораба, сурового такого мужчину, который объясняется со своими строителями исключительно матом. Даже такой стереотип есть, да? А вот я смотрю на вас, совершенно интеллигентного человека.
Нет, ну, раньше, когда в советское время, да, какой был стереотип, я именно был таким прорабом.
Классическим.
Классическим, да, который пил, курил, ругался матом.
И могли мужиков взять вот так за глотку и заставить делать то, что нужно.
Да, и за глотку там, и при помощи лома, лопаты там, и покрыть, как говорится, матом. Это я не исключение, это у нас были правила такие в работе, и мы от них не могли отступать. Потом пришло вот это время, там перестройки какие-то вот эти вот. Я уже сказал, что все, я больше не пью, первыми делами, чего стал я воцерковляться как. Сначала я бросил пить, потом бросил курить. Это все было очень тяжело, я не пью, не курю. И стал ходить в церковь регулярно, ходить там на исповедь, причащаться и, как говорится, искать, для чего человек живет.
Вот такая перемена, то есть, можно сказать, полный переворот произошел, да?
Ну да, я принял для себя решение, что когда вот эти все начались тут заварухи, нестроения, сначала мы все были строители коммунизма и думали, что сейчас да, в светлое будущее придем. А тут, когда пошло, наша страна начала рушиться, эти идеалы оказались ложные, и пришлось искать другие идеалы. Я первым делом пришел в церковь, в которой меня крестили, и стал туда регулярно ходить. Даже некоторое время стал участвовать там в хоре, подпевать, потом алтарничал.
То есть у вас все всегда было вот так по-честному? Если принял решение, выбрал свой путь, то уже все откладывается, вы двигаетесь вот к своей цели, то есть вот так...
Ну да, я, в общем, как будто стал другой человек, как будто был, вот до этого был один человек, а потом стал как будто на 180 развернутый, совсем другой человек, которого даже люди уже там и не узнают.
Это и есть покаяние, перемена мысли и перемена всей жизни.
Ну вот насчет этого, вот, когда ты, если будешь стараться переходить в христианство, в настоящее, быть настоящим христианином, то тогда на тебя то, чего ты раньше даже и не предполагал, до какой степени ты грешник, а тут уже у тебя постоянно всплывают все грехи, ты уже знаешь, какой ты грешник, и эти грехи все только не уменьшаются, даже если с такой вот точки зрения, если... смотрит тот со стороны, ну, видит какой-то такой благообразный вид там и благообразный образ жизни, а внутри человека, вот, наоборот, ему кажется, что он все становится хуже и хуже.
Он больше видеть начинает, да?
Да, и на него нападают, как говорится, вот эти духи злобы, все вот эти мысли такие. Ну, это уже каждый человек, это очень тяжело говорить про это дело, потому что... У каждого человека он свободен, я еще раз говорю, что Господь его свободным создал. И он уже по-своему там воспринимает, каждый по-своему воспринимает вот
эту
жизнь.
И у каждого свой путь, да? И вот скажите, Николай Викторович, а потом вот вы построили храм, замечательный просто. А вот как мощи пришли в ваш храм святого четырехдневного Лазаря?
Ну, мощи у нас, как мы когда ездили на Кипр, я познакомился с настоятелем этого храма, Лазаросом, он тогда архимандрит был, до этого он 10 лет монашествовал на Святой горе Афон, отбыл. Мы с ним познакомились, нашли такой общий язык, и он сказал, я когда приеду в Россию к вам, то я привезу тебе частичку мощей Лазаря Четырехдневного. И вот однажды уже после того, лет через 5, как был построен храм, он приехал к нам сюда, в Россию, и привез вот эту частичку мощей Лазаря Четырехдневного.
То есть для вас, наверное, это было вообще таким событием? То есть сам Лазарь к вам пришел вторично уже в виде мощей?
Ну, в общем-то, как говорится, Лазарь Четырехдневный, он друг Христов и стал другом нашей семьи. Уже чувствуется, что этот святой всегда покровительствует нам. Раньше, если какие-то еще какие-то предположения были, что какие-то бывают в жизни случайности. Ну, люди некоторые, вот это там со мной, это там случилось, приключилось. А теперь уже я твердо знаю, что вообще в жизни у человека случайностей вообще их не бывает, нету их. Все это идет по промыслу Божьему. И чем больше будешь ты, если отдаваться промыслу Божьему, то тогда, как говорится, этих чудес все будет больше и больше, так называемых. К этому привыкаешь уже, знаешь, что это никакие не чудеса, а это просто такая жизнь. Об этом тяжело говорить, объяснять, потому что в основном люди это не понимают. Они, как этот Лука, воин Ясенецкий, говорил, дух, душа и тело. В основном у нас сейчас люди телесные, изредка бывают душевные, и совсем мало духовных.
Да, это тема отдельного разговора. Николай Викторович, скажите, а вот этот архимандрит кипрский, он сейчас архимандрит?
Он и сейчас архимандрит, он там на Кипре, он сейчас, правда, не настоятель этого храма, он очень такой прогрессивный монах, который 10 лет на Афоне прожил, как я говорю, он уже там получил такую закалку, ну, мы с ним поддерживаем постоянно связь, частенько с ним встречаемся на Лазаре в субботу раньше. Мы почти каждый год встречались там несколько лет подряд на Святой Земле. Прямо встречались в гробнице Лазаря Четверодневного и в греческом, это в их монастыре в Вифании. И вот когда он был настоятелем этого храма Лазаря Четверодневного, потом он приехал, я говорю, ну, Лазарь, какие у тебя новости? Он говорит, ну вот я сейчас, говорит, это получил еще одно образование и могу преподавать. И вот он говорит, мне эти бабушки уже, говорит, надоели в храме. Хотя там на Кипре 90 с лишним процентов людей приходят. И вот он сейчас уже, наверное, лет 5 или 6 преподает в школах. И у него сейчас это свой храм. И со всего Кипра к нему потянулось. Кипр вообще маленький остров относительно. Они там все знают друг друга. И вот к нему сейчас потянулась молодежь. И вот он специально закончил вот это образование и понял, что надо образовывать молодежь.
Миссионерствовать, да?
Да, заниматься воспитанием молодежи, чтобы они знали, что такое православие и что такое христианская жизнь.
А вот скажите, как он отнесся к вашему рассказу о вот этом чудесном видении святого Лазаря?
Как он отнесся? Я вот сделал фильм на эту тему, и там вот его есть слова, и там он все, как говорится, рассказывает. Он говорит, что увидел человек, который был не в себе, и понял, что с ним чего-то такое произошло. И он так проникся, и мы с ним стали очень дружить.
А что это за фильм, который вы сняли?
Ну, это фильм как раз вот то, что я вот сейчас рассказывал, как это все произошло.
И где можно посмотреть его?
Ну, показывали его по телевидению.
То есть это канал какой-то снимал телевизор?
Да нет, не канал. Мы частным образом снимали, но на «Союз» там и потом. Бурляев.
Николай Бурляев. Ну, конечно, это «Золотой Витязь».
В «Золотом Витязе» там он это, там участвовал.
И вы показали Николаю Бурляеву, да?
Ну, это даже не я показал, а тот, кто вот эти, они фильм делали. И они, тут и Лена Козенкова тоже помогала. Вот это журналист, с ней там познакомился.
У вас очень много связано со Святой Землей.
Ну да, Святая Земля. У меня уже больше знакомых там на Святой Земле, чем здесь. Здесь я сейчас уже мало куда чего хожу, только изредка выхожу, в основном только в школы к детям. И ну, раз в неделю, может быть, в город выезжаю. А так в основном нахожусь в деревне.
А что значит школы к детям?
Ну, это значит, я помогаю организовать обучение православное.
То есть православное в гимназию, да?
Нет, я во многих школах. Основное это как это наладить, чтобы началось обучение православное в этой школе.
То есть вы как миссионер?
Да, стараюсь туда священников. Ну, в общем, у меня уже есть методика, чтобы там в школе заинтересовать, чтобы там началось православное обучение.
И как дети реагируют? Вот вы же говорите о своем таком опыте уникальном. Как дети это воспринимают?
Дети у нас как раз реагируют прекрасно, а взрослые у нас в основном сейчас учителя, вот эти вот их возраст, это пивные так называемые люди, которые вот это вот родились в пивное время, уже которым по 35, там, под 40 лет, а которые старые, те советские времена, и в основном там где-то на 100 преподавателей бывает 5-6 человек верующих. Ну, всегда найдется 1-2 там во всей школе, которые верующие, преподаватели в основном неверующие. Но у нас в районе их уже просто заставляют, и благочинно, и наши власти, они уже между собой договор. Я тогда уже так, ну, вопрос уже это много лет, там более 10 лет уже этим занимаюсь, и я их просто сводил, и священников с этими, с нашими властями, потому что, ну, я уже здесь много лет прожил, меня все знают, и относятся ко мне хорошо, и я их как бы так невзначай всегда сводил, ну, а теперь им это все понравилось, они уже сами теперь как будто это все делают, у них все прекрасно получается, они там, мы взаимодействуем там.
То есть главное наладить процесс, да,
да,
и потом...
самое главное, чтобы вот процесс вот этот, поставить его на государственный уровень, не просто самому там приходить, что-то там рассказывать, ты сам тут не нарассказываешься и не наездишься, а важно, чтобы вот...
было. Системно подойти,
да,
и начинает
чтобы,
работать.
Да, чтобы оно, чтобы сделать им класс православный, снабдить его всей литературой, заинтересовать их этим делом, чтобы найти там людей, которые могут этим делом заниматься, и тогда процесс пойдет.
Николай Викторович, когда храм был построен, вот видите, следующий плод, это вот миссионерство, это конкретные дела, тем более связанные с молодыми подрастающими людьми. А вот скажите, как окружающие соседи, вот живущие люди, когда храм уже появился, когда он уже был закончен, когда он ожил, службы стали происходить, как вокруг отозвались люди, стали приходить?
Ну, как везде, процент он везде верующих один, и наша деревня не исключение, потому что здесь храма никогда не было.
Теперь это у вас уже село, а не деревня.
Да, да. Люди относятся, основная часть, нейтрально. Есть, которые относятся плохо, и есть уже постоянные прихожане, которых уже, как говорится, из храма не вытащишь. Процент он этот известен, это... примерно, ну, где-то 5% верующих у нас людей.
Это, конечно, горько, потому что вот даже за границей, даже в западных странах процент, ну, это, конечно, условно так, но он больше, те, кто ходит. Уж какого качества, кто где, не нам судить, наверное, Господь сердцеведец лучше знает. А вот скажите, вы построили храм, он у вас рядом. Самое главное, конечно, это строительство внутреннего храма. Внутри человека. Но вот вы такой пример подали, например, своему сыну. Он ведь тоже с женой, со своей семьей теперь строит храм. Только храм святой равноапостольной Марии Магдалины. Это же вот тоже плод, это же пример отца, когда вот они загорелись.
Да, это если только человек в воспитании, если, ну, как говорится, тут сейчас информации, если, например, раньше там взрослых почитали, потому что они давали новую информацию какую-то. Но сейчас это взрослых не почитают, потому что им информация не нужна. Сейчас есть интернет, и он на любой вопрос найдет там ответ. И он даже знает больше, чем взрослый, потому что он умеет лучше пользоваться интернетом этого взрослого, который относительно взрослый. И вот поэтому тут только личным примером. Если вот дети видят там личный пример любого возраста, тогда они вот это могут только воспринять. А если что-то там говорить им и что-то рассказывать, их уже сейчас ничем не удивишь. Сейчас дети уже, как говорится, больше знают родителей.
Николай Викторович, ну вот ваш сын Николай Николаевич... А как он решился вот пройти вашим путем и построить свой храм?
Ну, они почему пошли? Они когда-то приехали, побыли в Иерусалиме, и, как говорится, там им эти мысли в Иерусалиме пришли, что здесь надо это начать строить храм.
То есть они в Гефсимане, очевидно, где храм в честь Марии Магдалины построен.
Там они вот когда были, там они не один раз туда, как бы я им дорогу-то показал, туда ездить, и они уже сами туда ездят, уже там у них и тоже друзья появились в Иерусалиме, и сюда приехали, они решили строить храм. Ну, конечно, они первым делом пришли, меня спросили, как ты, чего, я говорю, стройте, но я говорю, имейте в виду, что сейчас у вас жизнь сразу изменится, у вас, я говорю, сразу ничего не будет, ни денег, ни...
Все обрушится на вас, все проблемы, все сложности.
Да, я говорю, сейчас вот это имейте в виду, что это будет только так. Ну и как я им сказал, все так сейчас вот пока идет. Хорошо, что закончили фундамент. А теперь, как говорится, будем ждать. И еще я им сказал, что важно, что не то, что вы будете тут вот это сейчас возводить. Здание это, я говорю, совсем на 10-м месте это находится. Давайте здесь делайте общину и ходите молитесь. И вот это, я говорю, будет это основное строительство. А это, чем, я говорю, на больше лет оно, говорю, растянется, тем у вас будет лучшая община.
Тем крепче все будет.
Да, да, да.
Единство.
Да, а то у нас, я говорю, привыкли сейчас уже, что приходит церковь, там все блестит.
Все готовое, да.
Все готовое, да. Попа поругать, вот какой у нас тут поп.
Критиковать на всем готовом, да.
Да, да. А вот чтобы, когда идет вот стройка, там уже остаются лучшие люди. Ну и вот у них уже сейчас община.
Николай Викторович, вот в заключение скажите, а вот каждый год теперь на Лазареву субботу вы чаще встречаете этот день, праздник у себя в храме или все-таки стараетесь попасть на Святую Землю или на Кипр?
Нет, раньше я старался, уже как бы мы вот договорились с Лазаресом, с архимандритом, там еще у меня есть знакомые, всегда я ездил на Святую Землю. Ну а сейчас я стараюсь здесь побыть, у себя. Потому что там ты приходишь, ты находишься всегда в таком благодатном, хорошем настроении. Там друзей встречаешь. Ну, а потом, когда начинаешь уже заниматься собой лично, своими такими проблемами внутренними, тогда понимаешь, что надо находиться где как можно меньше людей. Тогда ты уже начинаешь понимать себя, что до какой степени... Ты плохой человек.
То есть идет внутреннее.
Да, уже такой процесс пошел, что уже не хочется каких-то действий таких производить, что-то кому-то делать, что-то
резких
там.
Резких движений
делать. Там, да, куда-то там стремиться. Уже вот этого не так сильно хочется. Надо внутри себя, с собой пока разобраться. Поэтому как-то хочется побыть одному побольше. А ну, когда находишься один, тогда уже видишь вот эту свою греховность. А так, когда ты находишься в любом каком-то действии, в этой своей работе, тебе некогда о себе подумать.
Николай Викторович, ну вот, побывав в вашем храме, возникает такое ощущение, что если вот мы доживем до Великой Субботы Лазаревой и не уедем никуда, то уже тянет сюда. Хочется именно этот день встретить у вас. Он редкий храм, а тем более святой стал любимым и таким близким. Спасибо вам. Хочется низко поклониться вам и вашей семье. Помощи Божией во всех ваших трудах. Всего вам доброго.
Спасибо вам тоже за то, что вы нашли время. И пускай Лазарь Чуродневный, друг Господень, нам помогает во всех наших делах.
Вы прослушали интервью с Николаем Викторовичем Афониным, строителем храма в честь Лазаря Четырехдневного в поселке Шелепино Дмитровского района. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.